все сложно. Сте Ингвариан.
Добрый вечер. Сегодня понедельник, вечер, и сегодня снова в эфире «Все сложно», как всегда. Меня зовут Евгений Насыров, и сегодня со мной Александр Сергеев, научный журналист и член комиссии по борьбе с лженаукой Президиума РАН. Саш, привет.
Приветствую.
И Владимир Губайловский, научный журналист и автор книги «Искусственный интеллект и мозг человека». Володя, привет.
Привет, Женечка.
Рад я вас всех видеть сегодня. Мы говорим о том, значит, как меняются индустрии искусственного интеллекта. Вот недавно, буквально на прошлой неделе, американские СМИ, значит, в заголовок выносили такое понятие, как «спутник момент», то есть понятие, связанное с тем удивлением, которое воцарилось в Соединенных Штатах Америки в 1957 году, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник. И я хочу первым же вопросом сразу вам задать, уместно ли такое сравнение, или это все-таки было некоторое преувеличение, вызванное вот этим как бы шоком от внезапного появления чат-бота, DeepSeek. И сейчас, когда информационная пена схлынула, то можно уже как бы лучше разобраться, что же в итоге произошло. Володь, что ты думаешь?
Ну, это абсолютно чисто рекламный трюк и рекламные сравнения. Ну, потому что вот если уж они вспомнили спутник, так спутник он первый полетел, а DeepSeek полетел, ой, не первый, и не второй, и не третий, и даже не десятый. К этому времени этих спутников летает уже целая орбита набита. Вот. Так что, я думаю, что это было просто, такой способ там привлечь внимание, разжечь интерес публики, не более того.
Привлекли интерес так, что рынок там упал на пару триллионов, кажется. Саша, расскажи поподробнее свое мнение.
Вот. Дело в том, что тут вопрос именно о том, что обвалился рынок, и на это была такая болезненная реакция. Ведь проблема у спутник момент есть момент, что это действительно приоритет, а есть другой момент, что не ждали, что все понимали, что будет выход в космос, и американцы были готовы тогда, просто они не так спешили. А тут вдруг раз и выстрелили вперед. Это было неожиданно. Такие моменты еще и раньше бывали. Например, кстати говоря, с тем же Китаем, когда, значит, Китай пытался сделать свою атомную бомбу, им сначала помогал Советский Союз, а потом Советский Союз сказал: нет, все, больше помогать не будем. И американцы немножко успокоились, сказали: ну, там еще 10 лет, по крайней мере, есть. Китайские ученые сказали: ну, нам надо 8 лет. Реально рванули через 5 лет. То есть они умеют, если надо, сконцентрироваться на какой-то конкретной задаче. И вот сейчас они сделали такую задачу, как бы, ну, взять и сделать подешевле и более впечатляюще, чем то, что сейчас работает у американцев. Ну, как бы конкуренция очень мощная. И вот я бы сделал такой вывод из этого, что сама технология искусственного интеллекта, она находится на такой стадии, когда еще никто не понимает толком, где ее пределы возможного, что из нее можно выжать. И в такой ситуации, что называется, соседние гаражи могут запросто выкатывать каждые несколько месяцев кардинально лучшую модель. Вот мы это наблюдаем. Как где-нибудь в 895 году с какими-нибудь мотоциклами и автомобилями.
Ну, я так понимаю, что является ли DeepSeek кардинально лучшей моделью, это еще все-таки большой вопрос, да, Володь?
Ну, я, во-первых, скажу такое, может быть, ну, не, так, я хочу вот Саш просто немножко возразить. То есть, ну, там тряхнул рынок, конечно. Там NVIDIA упала там, на 17% за один день. Но, во-первых, так бывает. Это не там, когда вот шли эти отчеты, там говорилось, что впервые с 30 сентября 2024 года. Вот. Потом на следующий день он благополучно отыграл назад. Но вы понимаете, что все это на уровне, там у него было 140 долларов за акцию, да, стало 120, а год назад у него было 50, вот, у Nvidia. Так что это, в общем, такие игры-то, ну, очень условные. Вот. То, что касается там, силы там, и так далее, да, по многим тестам DeepSeek хорошо стоит. Вот. Очень неплохо стоит по математическим тестам, по языковым тестам. У него и хорошие показатели, вот. Но не по всем далеко. И главная фишка, которую он как бы вот, говорят, что вот у нас открытый код, но ведь открытый код есть не только у DeepSeek. Вот, скажем, модель такая вот французская, очень хорошая, кстати, Мистраль. Вот, у ней она автономная, это тоже открытый код. Вот, объем у нее, по-моему, 230 гигов. Вот, так что не сильно это больше, чем у DeepSeek. Вот. Так что то, что потом сразу вышло еще Alibaba, там забабахала свою модель, ну да, это говорит о том, что технология в каком-то смысле, да, вот она созрела для хорошей конкуренции. Вот. Ну,
У меня тогда...
если, Саш, я просто скажу один, там есть один момент, который связан именно с технической реализацией. Вот, очень коротко я скажу, там много идей, все идеи старые, вот, но в этой отрасли там совсем-то новых идей-то и нету. Там есть новые сборки старых идей. Вот. Все идеи, которые используют DeepSeek, они все давно известны, и все были предложены, отнюдь не OpenAI даже. Они были предложены в открытых публикациях лаборатории DeepMind, вот, то есть гугловой лаборатории. Но там есть фишка, которую DeepSeek сделал, конечно, классно. Значит, большие модели, им нужно много параметров. Ну, что такое параметры, мы, наверное, не будем говорить, но, в общем, много чисел. Вот. Этих чисел сотни миллиардов. Вот у DeepSeek их 600 миллиардов. И
А это
очень...
самое большое количество в мире на данный момент, все-таки
Ну,
номинально?
конечно, нет. Скажешь, то есть, ну, конечно, вот у открытой модели там Цукерберга, там у Ильяма, там у него, по-моему, уже 1,5 триллиона. Вот. Это нет, далеко, да и OpenAI наверняка больше. Вот. Но там дело вот в чем. Стандартно эти параметры хранятся в виде 32-битных чисел. Вот. А DeepSeek рискнул и сделал их 8-битными. Он очень сильно сократил объем хранения, очень сильно ускорил вычисления, матричные все операции. Вот. То есть они реально поехали на старых NVIDIA. Вот. Никто не рисковал, потому что все были уверены, что при такой низкой точности модели работать не будут. Вот. А она работает. И поэтому, конечно, это было определенным таким щелчком по носу. Да.
Если я правильно понимаю, эта технология вот, оптимизации, она называется квантованием, да, квантованием нейронных сетей и вот такое снижение точности.
Ну, можно и так сказать, да, можно и так. Просто там же главная операция, зачем там эти NVIDIA совершенно слоноподобных размеров? Они умножение ускоряют. Если вам нужно перемножить два 32-битных числа, это одна история, а если два 8-битных, это совсем другая.
Ну, то есть, на самом деле, они просто попробовали, что называется, удешевлять и как бы уже оптимизировать технологию, да? То есть, в этом смысле мне кажется интересным, какое сравнение. Вот взять, например, такие развитые, давно сложившиеся технологии и там вытащить 5% эффективности – это прям прорыв огромный. Да? Например, в реактивных самолетах пассажирских 5% эффективности по топливу – это то, из-за чего можно выиграть конкуренцию мировую. А здесь можно взять там и вчетверо сократить размер чисел, получить неожиданно огромный прирост производительности. Да? Ну так, ну да, при этом немного снижается качество, немножко снижается точность. Но кто это заметит? Потому что кому нужна эта предельная точность – предельное качество. Ну, может быть, кому-то, немногим, да, большинству хватает, чтобы поболтать.
Совсем так. То есть это на самом деле никто пока не знает, сколько они потеряли. Вот. Потому что сам по себе процесс оценки этих нейронных сетей, он сам по себе все время плывет. То есть нам очень трудно сказать, что эти сети на самом деле умеют. Мы ведь этого не знаем. Вот. Если они отвечают там на какой-то вопрос сегодня, может, они завтра на него отвечать перестанут. Это, кстати, так бывает. Вот это произошло с замечательной системой O1, это самое OpenAI, когда они ее вдруг сильно прокачали и усилили, она у них работать перестала. Ну, то есть она работала, но почему-то вдруг стала работать хуже. Вот это так вот случается.
Насколько я понимаю, вообще в самой технологии нейронных сетей и их применении вот для таких разговорных приложений, вообще-то говоря, науки примерно пополам с искусством или чутьем таким, как бы тут что-то прикрутить, авось получится.
Это абсолютная правда, да, это абсолютная правда. Когда идет обучение этой сети, там сидят люди, гуру такие, говорят: а давайте мы эти параметры вообще погасим, или давайте мы их отключим и будем воспитывать без них. Это называется настройка гиперпараметров. Или там, а давайте мы ускорим там прохождение обучения там по эпохам, а давайте его замедлим. Ну и на самом деле это правда, да. То есть там все вроде, а потом все почему-то вдруг начинает работать.
Ну вот что интересно,
Я хочу сейчас, перед тем, как мы перейдем к следующей части, я хочу обратиться к зрителям. Если вам нравится то, что мы делаем, вы, пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки, писать комментарии, шерить наши эфиры. Таким образом, их увидит как можно больше людей. Вот, и это очень важно. Вот. Плюс, конечно же, вы всегда можете поддержать нашу работу. Вы видите QR-код на экране, и ссылки есть в описании. Вот. Каждый понедельник мы встречаемся здесь с интересными экспертами, поэтому мы будем делать это как можно дольше при вашей поддержке. А теперь давайте двинемся дальше.
Вот. А дальше хотелось бы поговорить вот о какой стороне. Что все-таки вот если уж настоящий спутник момент искать, то это, конечно, запуск в открытый доступ самого OpenAI, да, который произошел несколько лет назад. Вот. И вот с того времени все и понеслось. Но мне в этом, вот в запуске сейчас DeepSeek показалось интересным то, что китайцы с самого начала не стали его коммерциализировать, то есть не объявили никакой программы коммерциализации, сказали, пожалуйста, все пользуйтесь, все скачивайте, если сможете запустить на своем оборудовании, запускайте, там есть урезанные версии, не только вот этим квантованием, но и, так сказать, уменьшением числа параметров, это другой способ урезания нейронных сетей. И, пожалуйста, делайте это. Там есть оценки, вот, например, что в каком-то минимальном варианте, ну, таком вполне жизненном, можно это запустить по ценам там типа нескольких, как я понимаю, тысяч долларов, в общем-то, на оборудовании таком вот. И вот в этом отношении интересно то, что мы наблюдаем два разных немножко подхода. Вот в одном подходе, и, кстати, он и в Штатах тоже применяется, вот упоминалось, что и там Лама, да, модель цукерберговская выложена в открытый доступ, и Маск сейчас выкладывает в открытый доступ свои наработки. Но другие пытаются, наоборот, на них их коммерциализировать как, значит, такой инструмент. Вот в этом смысле не рано ли мы думаем о коммерции? Потому что в каком-то смысле искусственный интеллект – это такой цивилизационный прорыв, это технологии вот того масштаба, которые меняют мир, да, там, как, например, самолеты, как, например, там, электричество. И коммерциализировать приложение отдельно, это да, нормально. А вот прям взять и сказать, чтобы за электричество все платили патентную дань как какому-то первооткрывателю электричества, или за идею самолета, значит, чтобы все теперь там платили братьям Райт, ну вот как бы это как-то не срабатывает. Вот мне интересно в этом смысле, кажется, что китайцам в некотором смысле оказалось проще в силу, так сказать, их такой коммунистической левой ориентации, да, сказать, ну и берите на весь мир, а мы найдем, как из этого извлечь пользу, несмотря на то, что вы будете пользоваться бесплатно. А американцам так сделать труднее, и поэтому Трамп запускает этот Старгейт и говорит, мы вбухаем туда 500 миллиардов долларов и сделаем технологию, которая именно нас сделает богаче. Вот что можно сказать вот про такое противостояние? Оно как бы в чью пользу повернется? Потому что вот у меня есть впечатление, что, конечно, со временем должна быть коммерциализация и довольно серьезная. Но есть такое впечатление, что попытки коммерциализировать вот этот взлет на старте, они ошибочны и на самом деле приведут к тому, что инвестиции, в общем-то, не отобьются или отобьются чем-то не тем, могут привести даже к отставанию какому-то, если вовремя не сообразить. Вот у меня такое ощущение на уровне вот, буквально чувства момента. Володя, а вот мне было бы интересно, какое ощущение, так сказать, встречи.
Ну, Саш, смотри, то есть то, что они выложили это дело open source, да, это, конечно, было сильным ударом. То есть это все это признали, и все с этим согласились, и все уже, так сказать, посмотрели. Вот. И это, конечно, очень здорово. То есть самое главное тут же вот что. То есть вот во всех этих ИИ сегодняшних, вот во всех моделях, там есть два направления. Вот. Одно направление – это очень тяжелые системы, те, которые сейчас продвигают OpenAI, да? Вот там O3 там, и так далее. И вот сегодня, нет, вчера, нет, сегодня, именно сегодня, этот самый Сэм Альтман, он выступал в Токио. Вот. И он сказал, что они запускают модель Deep Researcher, то есть глубокие исследователи, и вот они там его открывают, и вот это, в общем, супер такая. Там появились какие-то
Кто
уже...
сможет присоединиться, Володь?
Там?
Кто сможет присоединиться к этому депресечеру? То
К
есть
Deep
насколько?
Researcher могут присоединиться платные пользователи ChatPro с подписным тарифом $200. То есть... Но там есть ограничения, там 100 запросов в месяц. Вот. И да, это, насколько я понимаю, это вполне такая реалистичная вещь. Вот. Но это рассчитано не на пользователя, это рассчитано на как раз ученые, научные институты, вот, потому что запросы там очень долго обрабатываются. Вот там просто иногда часами. Стоят эти запросы на самом деле очень дорого. Вот. Но это одно направление. Но есть еще другое. Есть направление, это автономные яичные системы, которые должны работать автономно на смартфоне. Без этого самого, без облака. Вот. То есть или совсем без облака, или почти без облака. Вот, то есть они не должны все время там держать огромный канал. Это другое совсем направление. И вот то, что Саш, ты сказал, да, что там нужно там совсем фигню, чтобы запустить его, это очень возможно, что вот как раз DeepSeek, он пойдет в этом направлении. Потому что вот, скажем, среди этих смартфонных систем среди них вообще была такая одно время интересная штука, когда они предложили параметры хранить не по 8 бит, а по 1 биту. Вот. И тогда вообще ничего умножать просто не надо, надо складывать только. Вот. Это страшно эффективные системы, страшно маленькие, но у них один недостаток только есть. Они не работают. Вот. А так все остальное у них очень хорошо. Все просто супер. А DeepSeek – это вот как раз такая штука, которая как раз может там пригодиться. И на самом деле в этом направлении стали сразу много начали думать. То есть, и в частности, Microsoft объявила, что она на своих компьютерах каплевод будет ставить DeepSeek. Не какие-то там навороченные OpenAI, хотя у них там вась-вась полный с ними. Вот. Так что
Это
это...
удивительно, потому что Microsoft ведь является, по сути дела, стратегическим инвестором OpenAI с его
Да,
ChatGPT.
абсолютно верно. И тем не менее, то есть вот они сказали, что они хотят ставить это дело на каприоты, на свои вот эти самые компьютеры. Вот. То, что касается, не рано ли мы заговорили о деньгах, да бог его знает. Я вот, честно говоря, вот что меня действительно, вот реально смущает. Вот, ну, какие-то деньги собирать, ну, почему можно? Но вот когда речь идет о таких, вот о таких деньгах, вот, когда речь идет о том, что а давайте мы запустим проект за полтриллиона, вот, или приходит Сэм Альтман и говорит, что за 10 лет, на ближайшие 10 лет ему нужно 7 триллионов, вот, чтобы построить новые электростанции там и так далее. И когда Microsoft так, между прочим, этот самый забирает под себя Три Майла и начинает его снова строить там атомную электростанцию, то есть специально под дата-центр. Вот это у меня вызывает некоторую тревогу. То есть я не очень понимаю вообще, ребята, вы еще толком не знаете, что будет, а вы уже... То есть это всегда опасно, потому что здесь все исходят из такого, знаете, линейного прогноза. То есть вот это вот линейная футурология. Да? Вот когда мы там, если бы сказали, что в Лондоне будет 8 миллионов жителей, да, в конце 19 века, город бы весь был завален навозом. То есть вот это
И
вот
это вы
очень...
сейчас еще не назвали проект Stargate, который вот недавно тоже
А
анонсировали.
Саша его, а Саша сказал о
Ну
нем.
да. Ну то есть полное
Вот.
заливание деньгами, значит, всей индустрии.
Но
Ну,
со Старгейтом там вообще ситуация довольно... Вот для меня она вообще непонятная. То есть
непрозрачная, да.
она очень странная ситуация. Во-первых, там нет государственных денег американских. Вот. Это частный проект. Основной инвестор там японец. Вот, это Софтбанк. И вот как раз сегодня Альтман с ним встречался, и у них был Токийский форум как раз вот. И завтра Альтман встречается с премьер-министром Японии. Вот. Ну да, там они в Японии там что-то собираются разворачивать, там потом он собирается в Корею ехать. Вот. Но понимаете, что меня напрягает вот во всей этой истории со Старгейтом? Вот я знаю только одну область, вот ровно одну, где такие деньги тратят, не задумываясь. Это война. И как только речь заходит о войне, деньги считать перестают. И Трамп, который ведет себя достаточно агрессивно, он столь же агрессивно поддержал проект Stargate. Вот. И говорил он при этом слова довольно-таки жесткие, и, в общем, все похоже, начинает крутиться вокруг повестки безопасности Соединенных Штатов. Вот. То, что искусственный интеллект может работать на войну, это, в общем, довольно понятно.
Это уже факт.
Сегодня...
Уже, в общем, то есть современные войны вот последних лет это подтвердили уже, что активно используются.
Это одно дело
Да.
использование на поле боя для управления там какими-то тактическими операциями, а есть еще и другой аспект. Искусственный интеллект используется для проработки стратегических сценариев, для проработки, значит, возможных ответов и так далее. Вот недавно была, например, новость, что в Пентагоне уже сделаны ИИ модели мировых лидеров, чтобы, значит, специалисты могли с ними отрабатывать, так сказать, возможные реакции, поведение, так сказать, в разных ситуациях и так далее. То есть можно вот на этом, даже в этом плане можно работать, да? А есть еще и другая штука. И вот меня, на самом деле, во всем этом проекте со Stargate волнует, может быть, даже иная штука. Я попробую это объяснить, как мое понимание складывается. Я не претендую на то, что это какой-то прорыв, но это как бы опасение некое, да? Вот я смотрю на это примерно так. Мы ценим как бы американскую систему, говорим, что она вот сохранила демократию 250 лет, потому что в ней изначально от Конституции, значит, заложена очень мощная система сдержек и противовесов, и там одна ветвь власти всегда найдет, как урезонить другую, и, так сказать, они все время вынуждены между собой договариваться и так далее. Но по мере развития законодательства, в том числе законодательства всех отдельных штатов и Соединенных Штатов Федеральных в целом, и куча разных агентств, ведомств и так далее, эта система стала представлять собой такой эволюционный клуч, как это часто бывает в живых организмах, где не очень понятно, почему какая-то штука приспособлена к какой-то другой штуке, но они как бы вот, тем не менее, уравновешивают друг друга, и все как-то более-менее живет и едет. Так вот, человеку в этом разобраться очень сложно. Собственно, биологи там занимаются взломом, хакингом вот этих вот биологических систем очень подолгу, да, и наконец что-то обнаруживают. Вот здесь вот есть такая молекула, которую если куда надо всунуть, то мы там и предотвратим какое-нибудь заболевание. Или наоборот, что-нибудь сломаем, отравим кого-нибудь. Так вот, социальная система, такая сложная, как, например, система сдержек и противовесов Соединенных Штатов, она настолько сложна, что, по сути, даже специалисты не могут до конца быть уверены в том, как она будет работать. И поэтому они друг с другом вынуждены бороться, противопоставлять друг другу те или иные ресурсы, и в целом все сглаживается. А теперь представим себе, что вся эта система проанализирована сверху донизу насквозь мощным искусственным интеллектом. И он прорабатывает все сценарии со скоростью миллионы в секунду и находит точки взлома этой системы. Что можно сделать, чтобы сказать, противовесы упали, значит, сдержки не сработали, и выдает эти сценарии тем, кто хочет хакнуть эту систему. И тот, у кого появится такой инструмент взлома, тот реально может это сделать. И раньше в других странах подобные вещи проделывались, но в гораздо более простых случаях. Я даже полез копаться, например, выяснил, что, например, Гитлер при приходе к власти взламывал систему Веймарской республики через специально оставленный бэкдор в Конституции. Там была статья, по которой в определенных чрезвычайных ситуациях, можно действовать, грубо говоря, исполнительными указами, не проводя их через законодательные органы. И он это активно использовал, особенно воспользовавшись тем, что предыдущие, так сказать, предшественники тоже время от времени этим пользовались. Но он это поставил на поток и сломал всю систему, просто взломал ее. Вот такая вот история, да, и также Путин взломал систему российскую, да, российскую конституцию, и тоже взял и сделал это. Так вот сейчас я боюсь, что мощный искусственный интеллект может позволить взломать и американскую систему, никто к этому просто не готов. И 500 миллиардов долларов, которые в это вкладываются, очень может быть это, так сказать, вложение в такой мощный хакерский, социально-хакерский инструмент. Вот чего я опасаюсь. И плюс к тому, еще такой вопрос я задал, опять же, тому же чат ГПТ. Я задал вопрос, а если все-таки президент попробует что-то подобное делать, кто ему может что-то противопоставить? Какие главные контрмеры? Говорят, деньги Конгресса. Конгресс имеет так называемую власть кошелька. Он может не оплатить, например, войну или еще что-нибудь. А тут у него 500 миллиардов из частного фонда. Опс, и
Ну, Саш,
сдержка
Саш, Саш,
аннулирована.
ну, не так все страшно. То есть
Надеюсь, надеюсь.
ты все-таки рассказываешь. Ну, во-первых, это не у него 500 миллиардов, а вот это, то есть Там
Бог не у него, не
все-таки.
знаю. Я посмотрел на брифинг, где выступал Альтман, там этот самый Ларсон, да, кажется, из Oracle, там еще кто-то, и они несли такую чушь,
Ну,
такие
там.
страшно непрофессиональные вещи произносили и так
Нет.
умильно улыбались, что мне напомнило это презентацию, так сказать, спецоперации на Совете Безопасности Российской Федерации. Вот там
Да, когда
выступали.
там все мямлили, ближайшее политбюро
Вот то же самое.
мямлили.
Я в
Меня нет.
такой роли вижу, значит, людей высших, так сказать, профессионалов IT.
Меня смутило не. Да, я тоже посмотрел этот брифинг с Трампом.
21 января, да?
Да, вот, ну, да, но мне показалось, там другая была вещь немножко.
Что
Вот.
резануло?
Они говорили о чем угодно вообще, то есть о всякой, ну, честно говоря, о мелочах. Там о здравоохранении, там о чем-то еще. Вот. Это все, конечно, ну, это не 500 миллиардов. Вот. Они молчали, все дружно и четко молчали о войне. Вот. То есть о военных приложениях. То есть они об этом боялись говорить по самым разным причинам. То есть это же вот в 2017 году в Исламаре, это центр такой в Монтерее, в Калифорнии, там прошла большая конференция вот, по безопасности искусственного интеллекта. Тогда были приняты 23 принципа силомарских там и так далее, то есть как мы будем строить искусственный интеллект, все это казалось полным бредом, потому что никакого искусственного интеллекта не было. Вот. Все это выглядело совершенно дико. Там, значит, бегал Маск и кричал, что искусственный интеллект – это инопланетяне, которые уже здесь, они нас всех съедят, давайте мы его будем останавливать. Вот, там выступал сам Альтман, который тогда OpenAI вообще не была компанией, она была открытым движением. И представить себе, что OpenAI что-то будет закрывать, какой-то код в 2017 году, да они бы просто в лицо плюнули, если бы кто-нибудь им это сказал. Ну как? Мы, это принцип нашей жизни, полная открытость. Вот. Но этот принцип они благополучно забыли. И один из главных принципов, опять-таки, осиломарских, это запрет автономного летального оружия. Вот. И отказ от сотрудничества с Пентагоном. Вот как-то. А теперь мы видим ситуацию совершенно с другой стороны. То есть вот выходит этот самый Трамп и говорит, что вот Китай угрожает, китайский искусственный интеллект угрожает Америке. А вы что, не граждане Америки? Вы что, не будете Америку защищать? Вот. Им приходится как-то выкручиваться из этой ситуации, как-то, ну, там, я не знаю, вот там, да нет, да мы вообще тут только вот анализы крови там будем брать, там, за 500 миллиардов. Вот. Ну, как-то мне вот не верю я в то, что все эти деньги пойдут на здравоохранение.
Вот ты
Саш,
вспомнил
вот так.
2017 год, но 2017 год, это, мне кажется, вообще какая-то уже позапрошлая эпоха. А вот если мы вспомним, вот было несколько открытых писем в 2023 году, да, про то, как важно, значит, аккуратно действовать с
Так
ростом нейронок, там
и
спрашивается, где все это сейчас, в
в
2025 году?
24-м году были все эти вещи, когда Альтман выступал в этом самом в Конгрессе и говорил, что вот надо там это самое. На самом деле он там излагал те же самые осиломарские принципы. Там же была такая идея, что вот искусственный интеллект. Значит, если мы запускаем какую-то программу искусственного интеллекта, рядом с ней мы должны запустить программу контроля. То есть прямо вот параллельно, чтобы эта программа контроля, она отвечает за то, чтобы вот этот искусственный интеллект не использовали во вред человеку. Там вот первый просто этот осиломарский принцип, вот, он же звучит так. Искусственный интеллект должен использоваться для блага и целей человека. Вот, это вот просто... И еще там вот когда, вот в мае, когда Альтман выступал в Конгрессе, там он говорил то же самое.
Но, Володь, тут ведь есть такая проблема. Вот я давно уже сталкивался с тем, что, ну и все, собственно, знают, что все OpenAI, тот же и Claude, они сильно цензурированы. Реально сильно. То есть как только ты пытаешься вывести их на разговор, который как бы ну, ставит под сомнение некоторые общественные там устои, и даже не ставит под сомнение, даже просто обсуждает их. Ну вот, например, в какой-то момент я обратился к Клоду с просьбой дать мне подборку значит, мотивов, которые использует путинская пропаганда для того, чтобы значит, дегуманизировать Запад, значит, противника своего там, и так далее, да? Вот создать это впечатление. Я просто попросил дать мне сводку. Он сказал, я не дам, я не могу такое, я просто не могу об этом говорить. Я сказал, но ну, мне это нужно для анализа пропаганды, и для, так сказать, исследования ее и противостояния какого-то, да? На что он мне сказал, я не могу, я попросил даже, дай мне хотя бы там, ну, пожалуйста. Он говорит, я не могу понять, вдруг я дам эту информацию, а вы в нее поверите. Я говорю, хорошо, дай мне ее со всеми опровержениями и, так сказать, рассмотрением. Он говорит, я не могу быть уверен, что вы не станете использовать ее без этих опровержений и, значит, анализа. Поэтому я не могу. Я сказал, ну как же так? Ведь тогда ты нарушаешь принцип, значит, ну, свободы слова, да, то есть ты не можешь сказать, дать мне ту информацию, которая, значит, ну, свободная, открытая, значит, но говорит, нет, я не могу, я не нарушаю. Нет, я, конечно, буду, не допускаю цензуры, не приемлю цензуру, но сказать этого я не могу, и все. А вот сейчас я беседовал с DeepSeek, правда, на другую тему, на другие темы немного. Надо сказать, что там, где OpenAI отказывается мне ChatGPT отвечать, DeepSeek нехотя, но отвечает. Если ему особенно сказать, что мне это нужно для научного исследования, я ставлю
Мне
вопрос.
тоже показалось, что он более
Он
разговорчивый,
спокойно
ближе
начинает
к
разговаривать.
каких-то границам.
Пожалуйста, маленькая такая вещь. Я в качестве теста, ну, мне тут надо было в очередном каком-то фейсбучном споре, значит, разобраться, там, как-то привести аргументы по поводу, значит, гипотез о происхождении ковида. Ну, я, значит, пошел с Дипсиком поговорить. Ну, как бы китайская система, посмотрим, как она будет, значит, защищаться, да, или как бы занимать позицию. И мы рассмотрели с ней все эти вопросы про рекомбинацию вируса и вероятность этого, аргументы за, значит, отсутствие прямых аргументов, доказательств, там еще что-то такое. Он говорит, ну да, вот здесь вот слабо, значит, это, конечно, усиливает позицию тех, кто стоит на лабораторной версии. Я говорю, а что с лабораторной версией? Каковы аргументы за? Вот эта сама позиция Китая, то, что он не пускает к себе исследователей, это хорошо, значит, это чем мотивировано? Это же усиливает подозрения в отрезке. Он говорит, да, к сожалению, мотивирует. Но могут быть какие-то другие причины, по которым он может не пускать там национальная гордость, там боязнь утечки другой информации, там еще что-то такое. Я говорю, ну и вот давай отбросим все авторитетные мнения, давай отбросим все, что есть, кроме фактов, которые у нас есть. Оцени, какова вероятность, на твой взгляд, априорная вероятность гипотезы, так сказать, научной, то есть рекомбинантный вирус или что-то в этом роде, пришедшее от животных естественным путем, и, значит, утечки из лаборатории. Я был шокирован, на самом деле, результатом. То есть я ждал, что он даст там соотношение какое-нибудь 10 к 1. И он мне говорит, первая версия 60-70%, вторая 30-40%. То есть
Лабораторная 340.
китайский искусственный интеллект после вполне, так сказать, уважительного и без прессинга разговора, значит, говорит мне, что он готов обвинить китайскую сторону в лабораторном происхождении вируса с вероятностью 30-40%. Я был поражен, потому что консенсус научный, он, конечно, лежит далеко от этого предположения, но я-то тестировал не только научный консенсус, я еще тестировал DeepSeek на предмет его предубежденности по, так сказать, китайской идеологической программе. Так вот, нет, он чувствует, что он там свободнее ведет себя, чем, значит, многие, значит, искусственный интеллект и западные. Это удивительно. Для меня это неожиданно. Может быть, они просто еще не настроили всю цензуру, и это еще предстоит. Но на данный момент вот такая ситуация.
Ну, это можно только приветствовать. И на самом деле это, ну чего, хорошо, пусть расцветают все цветы.
Так это хорошо, но ведь это же принцип, это чтобы не подорвать устойчивость общества, надо цензурировать, надо не допускать использования для того, для другого, для третьего. Кто-то хочет построить, спроектировать модель оружия, кто-то хочет, написать порнографическую повесть, кто-то еще что-нибудь, да? И как бы все это цензура говорит, не-не-не, это не в интересах общества. И куда мы приходим в конце концов? К тому, что есть некие создатели этих вещей, которые говорят, что вот это вот мы будем делать, а это мы не будем делать, значит, и тем самым они получают определенную власть над тем, что же можно делать. Вот сейчас пошла мода на то, чтобы политику вот эту DEI отменять. Так сейчас они все, что перестроят всю свою цензуру в обратную сторону. Раньше они все время были в ее пользу, а сейчас политика Соединенных Штатов поменяется. Они будут менять свою цензуру в другую сторону или не будут?
Ну, видимо, это займет какое-то время.
Займет время, но это же ненормально, когда искусственный интеллект начинает просто исполнять как бы текущую повестку, да, которая задана людьми, ну, в силу того, что они определенным образом зависимы там, от текущих общественных или политических процессов. Вот это на самом деле вот такая зависимость, она ведь тоже опасность. Это же тоже опасность со стороны искусственного интеллекта. Вот поэтому вот эти принципы безопасности, когда мы над каждым искусственным интеллектом поставим контролера, который будет проверять, что то ли он делает, а кто контролирует контролеров и так далее. И мы как бы опять упираемся в то, что и так всюду клин. Вот. Вот в этом
Ну,
смысле.
я вот тебя немножко перебью, то есть ты ведь привел очень хороший пример. То есть вот DeepSeek говорит об этом самом, о чем-то, о чем-то таком, о чем, скажем, там, чат GPT говорить не может. Вот. То есть на самом деле нормально, чтобы нормально любая система развивалась, она должна состоять из замкнутых, непрозрачных друг для друга единиц.
Вот.
То есть, ну, то есть вот это вот расцветайте все цветы, это правда. То есть главное, вот там как вот недавно там было такое исследование, которое показало, что дождевая вода, которая выпадала там над первичным бульоном, она могла сыграть роль мембраны в РНК-мире. Да? То есть, ну, там такая гипотеза, ну, что-то они там показали. Но дело в том, что если в мире нет мембран, невозможна эволюция. Она
Во.
не работает.
Во.
Вот. Так что, ну, да, если у тебя будет один искусственный интеллект, ну, что с ним будет? Ну, понятное дело, что, во-первых, он разучится. Вот, ну, это и есть такая, это показано давно, что много-много есть работ. Вот. Значит, искусственный интеллект не может учиться на синтетических данных, которые он сам производит. Вот. Но это довольно очевидно, что он там просто прям показано, как вырождается модель, когда она с каждой эпохой обучения она все хуже, хуже, хуже думает, и в конце
Ну, это как
концов,
на фотографии контрастность поднимать, в конце концов она распадается на черные и
ну
белые
вот
точки.
она, то есть синтетически на своих синтетических данных он не может работать, да? Значит, с другой стороны, слов, которые наговорило человечество, ну, они, в общем, кончились на самом деле. Вот. То есть, ну, там иногда говорят, что там к 30-му году, ну, на самом деле уже не к 30-му году, они уже кончились. Вот.
Нам надо
То
как-то все
есть...
собраться и еще продуцировать много-много-много контента.
Нет, Жень, это без шансов. То есть они
Петь
с
нужно
такой
из
скоростью...
сообществ искусственных интеллектов.
Они с такой скоростью все это едят, что это самое, что
Ни в крайней
человечество...
форме.
Никаких, ни одного шанса нет. Это как-то... Но тут выход единственный. То есть их должно быть много. Они должны быть по-разному цензурированы, контролированы. По-разному должны развиваться, должны использовать разные, ну, грубо говоря, там функции перехода. У них должны быть разные системы, внутренние системы, которые их порождают, там какие-нибудь там колмогоровские системы, там есть еще какие-то. Вот. Значит, они все должны думать, они должны друг у друга учиться. Тогда получается какой-то шанс. Тогда при этом они должны быть друг для друга непрозрачны. То есть у них должен быть внешний какой-то интерфейс. Вот. Они должны встречаться, типа как люди, ну вот как мы с вами сидим, да? Вот. И значит, что там у нас у каждого в голове? Мы же не знаем, что у нас у каждого в голове.
Я только сейчас понял с твоим разговором, почему на самом деле невозможна телепатия. Если бы она и когда-то и реализовалась эволюционно, этот вид бы вымер. Ну, по крайней
Ух ты,
мере.
ну да. И поэтому...
А я хочу, Володь, обратиться к твоим словам про то, что мы здесь сидим, и сказать, что сидим мы тут не одни. С нами, значит, наши зрители. Вот, и сейчас ровно тот момент, чтобы сказать, если у вас есть к нам вопросы, к Владимиру или к Александру, самое время их задать, или, может быть, поделиться своими какими-то соображениями, репликами. Кто как уже успел воспользоваться дипсиком и что-нибудь там, значит, помучить его. Вот. Я могу сказать, что я, например, с большим трудом смог зарегистрироваться, хотя пытался буквально там через пару дней после вот этого всего взрыва интереса. Вот. И я сутки не мог туда зарегистрироваться. Было тяжело прям.
Но он и сейчас мне отвечает не больше, чем на 3-4 вопроса подряд, потом говорит, типа, база данных перегружена.
Да.
Ну, я вот могу сказать, что мне, наверное, повезло, потому что я с дипсеком провел много часов. Вот, как
Раньше, да,
раз
раньше можно было.
когда я делал свой тест, я проверял дипсик, Claude и чат GPT на решение некоторой задачи, вот, с которой они все не справились, но потом справился этот самый чат GPT 0.1 Pro. Вот. Но я за это время провел много часов дипсиком, и он работал нормально, он откликался, он держал разговор, причем у нас было даже несколько чатов. Вот. То есть мне нужно было прерваться, чтобы... Он не помнит историю чатов, то есть мне нужно было, чтобы он забыл и начать разговор заново, и все получалось. Нет, тут.
Не, ну это сейчас его перегрузили, это, видимо, какая-то более-менее временная ситуация. Либо они мощность увеличат, либо хайп пройдет несколько. Вот, сейчас он перегружен изрядно. Вот, но как раз вот сейчас мы, по-моему, подошли к тому, чтобы поговорить вот о перспективах уже, о том, мы говорили больше о, так сказать, том, что есть, а сейчас вот о том, куда все это идет. Вот в связи с этим парижским саммитом, это, как же, кажется, первое мероприятие, которое будет проходить, что называется, на высшем уровне, ну или, по крайней мере, с участием высшего уровня
Да,
политического.
давайте расскажем зрителям. Значит, вот буквально через неделю, 10-11 февраля, во Франции пройдет Всемирный саммит действий по искусственному интеллекту, где соберутся главы государств, правительств, руководители международных разных организаций, ученые, некоммерческие организации. Вот. Что на нем будет обсуждаться, расскажи, Саш, пожалуйста.
Ну, я, собственно, за весь этот форум сказать не могу, тем более, что он начнется, кстати говоря, вообще-то уже 6 числа, как бы в неких презентаций в музее там, и потом будут еще какие-то общественные программы. А вот, собственно говоря, такая стержневая с оттенком политической, с политическим оттенком часть будет вот, да, действительно 10-го. Но Туда подготовлен доклад, большой доклад на 300 страниц почти, по безопасности искусственного интеллекта. И я посмотрел этот доклад, не могу сказать, что я успел там все прочесть, он буквально недавно появился в доступе, но что мне бросилось в глаза? Во-первых, они, ну, действительно, более или менее классифицируют все риски, которые, ну, упоминаются в связи с искусственным интеллектом. Это хороший классификатор. Во-вторых, они предлагают отказаться от термина AGI, вот того самого, которого все ждут, Artificial General Intelligence, то есть как бы, ну, как его иногда по-русски переводят, искусственный интеллект человеческого уровня. Вот, заменив его похожим термином, но немножко другим, искусственный интеллект общего назначения. То есть не утверждать про то, какой у него уровень, а утверждать про то, каково его назначение, как он применяется. Мне кажется, что это хороший ход, в принципе, который позволяет снять целый ряд терминологических споров. Но самое главное, пожалуй, что на меня произвело там впечатление, это вот что. Они начинают разговор с того, что мнение об опасностях, связанных с искусственным интеллектом, очень сильно различаются. Эксперты просто вот диаметрально противоположные точки зрения заявляют. В том числе и по так называемым экзистенциальным угрозам, то есть выхода искусственного интеллекта из-под контроля. То есть одни говорят, да нет, это вообще просто совершенно неправдоподобно, а другие говорят, нет, это вполне реально. Вот такой диапазон у экспертов, у тех, кто лучше всего знает. Да? И в этом смысле наиболее взвешенной кажется, ну, такая промежуточная позиция. То есть это, в принципе, может случиться, и даже несмотря на то, что это не очень вероятно, но масштаб возможного ущерба настолько велик, что это, с этим нельзя не считаться. Вот. И это не считая угроз таких неэкзистенциальных, типа, например, сложностей на рынке труда, безработица, там, значит, какие-то применения в военных целях там, и так далее. Но самое, как бы вот то, что на меня произвело впечатление, это то, что эксперты не знают. Я поэтому пошел в тот же самый чат GPT и спросил его, а были еще в истории ситуации, когда появлялась новая технология, и эксперты, видя, как она стартует, и понимая, что она несет какие-то новые совершенно возможности, не могли оценить, больше зла или добра принесет эта технология. Он покопался, сначала давал мне странные ответы, потом, когда я уточнил немножко постановку вопроса, он сказал, ну да, было две таких технологии, ядерная энергия и генетическая инженерия. Но я говорю, так, ну это искусственный интеллект, я как бы как прототип назвал, да, он говорит, да. Значит, я говорю, а правда ведь, что из этих технологий искусственный интеллект занимает исключительное положение, потому что, значит, и атомной энергией, что во зло, что в добро, и генетической инженерией воспользоваться может только человек по своей воле. А искусственный интеллект может стать опасным без соответствующей злой или доброй воли человека на это. Вот просто потому, что он может сам. И он говорит, да, типа, значит, никто, атомная бомба сама себя не соберет и не взорвет. Вот, и генные инженерии, генно-инженерная модификация, там, что животных, что человека, там, она сама себя не сделает, да, это должен кто-то прийти, оценить, решить и сделать. А вот искусственный интеллект может взять и в какой-то момент искусственный интеллектный агент примет решение что-то делать и не факт, что у нас будут ресурсы его контролировать. Это один аспект. А второй аспект вот какой. Когда я прочитал раздел, который там касается именно экзистенциальной угрозы, то есть вот выход искусственного интеллекта из-под контроля, я его читаю, значит, вот что такое выход из-под контроля? Там даются определения сначала, список определений. В этом смысле хорошо проработанный документ. Но я вот думаю, если заменить там человека на граждан Древнего Рима, а искусственный интеллект на рабов, то оно все точно прекрасно будет тоже звучать и работать. И вот здесь как-то меня это резануло. То есть мы сейчас создаем некие системы, которые по интеллекту будут, может быть, и превосходить нас, по крайней мере, в каких-то секторах. А потом мы хотим, чтобы они были всегда и полностью под нашим контролем. И всегда были подчинены нашему более ограниченному уже, может быть, интеллекту. Кто мы тогда такие?
Саш, я вот что скажу. То есть дело в том, что я вот сегодня уже упоминал эту Силамарскую конференцию 2017 года, да? А ведь они ее собрали в Силамаре не случайно. Дело в том, что в том же самом центре, в Силомаре, в 1973, по-моему, году прошла конференция по синтетическому белку. И она была посвящена именно тому, что люди будут, тогда были получены первые синтетические белки, ну, грубо говоря, собрали их там из аминокислот. И там было целое большое движение, в котором участвовало много нобелевских лауреатов, которые говорили, что вот сейчас мы собираем с вами белки, вот, эти белки выйдут из-под контроля, потому что это они спровоцируют возникновение новой формы жизни. Вот. Эта форма жизни будет не такая, как в природе. Она будет разрушать экологические ниши. Что будет дальше? Дальше возникнут непредсказуемые бактериальные и вирусные инфекции, и мы все умрем. То есть дело в том, что вот когда ты говоришь про биологию, да, там как раз нет. Там вот дело не в том, что там опасения были вот, ну, вот совершенно точно такие же, что мы своими неумными экспериментами над искусственными белками запустим эволюционный процесс, который нас всех уничтожит. Вот. Но, как ты понимаешь, после 1973 года прошло довольно много времени. Сегодня любой человек там за $300 может собрать новый белок, причем ему для этого даже не надо ходить в лабораторию. Ему надо написать скрипт на питоне, ему роботы соберут в удаленной лаборатории и расскажут, какие у него качества у этого белка. Вот. То есть нет, не сработала эта история, хотя она была очень похожей. То есть тоже были серьезнейшие опасения, что мы создадим нечто, ну, не интеллектуальное, а живое, и оно запустит эволюционную волну. Не запустило. Вот. Все осталось, как было. Хотя сегодня этих синтетических белков, ну, я не знаю, ну, миллионы. Может
Белки
быть.
немножко странно было бы ожидать эволюционной все-таки волны, потому что все-таки белки сами по себе не эволюционируют и не
Ну,
реплицируются. Ну, как бы это такая штука.
подожди, Саш, там идея была в том, что как только мы изменим белок, мы изменим организм. Вот. То есть организм будет уже меняться. А пожалуйста, вот, пожалуйста,
Ну, это...
вирус ковида, у которого шиповый белок просто эволюционирует, меняется, и он становится для человека смертельно опасным.
Да.
Вот. Я понимаю, что это другая история. Вот. Я понимаю, что там, наверное, искусственному интеллекту там черт его знает, опаснее он, не опаснее, но все равно что-то там. Вот если бы спросили меня, вот, я бы сказал, что я не верю в возможность искусственного интеллекта выйти из-под контроля человека. Вот. Пока я не вижу каких-то вот реальных, что ли, возможностей у него. То есть, и это как раз связано вот с чем. Дело в том, что если он будет один, то он обречен на вырождение. Вот. Если их будет много, то они будут конкурировать друг с другом.
Это обязательно.
Вот.
Но здесь же вот эта теория как бы Т-мемов, да, Сьюзен Блэкмор там и так далее, что в какой-то момент, ну и я, собственно говоря, приходил к этому выводу еще давно когда-то, когда я прикидывал вот простую штуку. Вот эволюция биологическая построена на чем? На том, что происходят случайные мутации, ну, потом еще усложнение, когда половой отбор, там, половой процесс, но пока ограничивается случайными мутациями, как у вирусов, там, допустим. И потом делается отбор, да, мутация, отбор, наследование, мутация, отбор. И если мы посмотрим скорость этого отбора, то она измеряется, ну, грубо говоря, временем жизни поколения. Когда мы перешли к тому, что мы смогли вместо того, чтобы создавать в железе динозавров и потом давать им отбираться между собой, так сказать, в грызне, мы стали придумывать какие-то приемы в голове, проигрывать их мысленно, а потом реализовывать их в железе только те, которые выжили во внутренней мыслительной конкуренции, процесс эволюции ускорился, по моим оценкам, я просто взял численно, просто сколько времени занимается сосредоточение на одной простой, на одном простом техническом выборе. Как бы, какой оператор написать или какой стороной приложить деталь. Да? Вот это порядка меньше секунды. Секунды, или, ну, отдалей секунды до минут. Вот. А там поколение, соответственно, от десятков минут до десятков лет. Значит, ускорение в миллион раз. И ровно в миллион раз короче развитие человеческой цивилизации по сравнению с развитием эволюции всей биосферы. И если сейчас мы перенесем этот же эволюционный процесс на кремний, и принятие решений будет происходить еще в миллион раз быстрее, чем они принимаются в мозгу, то, значит, у нас процесс ускорится еще в миллион раз. И если он стартует, то он вот совершенно по теории значит, технологической сингулярности реализуется, ну, вот в миллион раз быстрее, чем эволюция человека, там от каких-нибудь там, ну сколько, 200 тысяч Homo sapiens, да? Вот, значит, сокращай в миллион раз, где-нибудь за несколько месяцев раз и рванет.
Ну и что, это идеально
А мы
веришь
получим
в
тогда
это?
систему, которая живет уже совершенно, ну, в другом временном масштабе, принимает решения, развивается какую-то свою культуру, и она, не знаю, она будет для нас чем-то совершенно иным. И решения, которые она будет находить, ну, будут, видимо, за гранью нашего понимания и способы жизни ее. И возможно, что мы окажемся для нее какой-то помехой. А может быть и нет. Может, она будет существовать сама по себе и улетит в космос после этого. Не знаю. Но как бы не учитывать такую возможность я не могу. Мы не знаем, как, в какой момент запускается эволюция самодостаточная. То есть мы знаем, что вот в некоторых случаях эволюция идет, мы можем ее обнаружить, что вот она идет. Но кажется, никто не ставил вопрос о необходимых условиях эволюции. Вопрос ставили. Но никто не ставил, по-моему, вопрос о достаточных условиях эволюции. По-моему, этот вопрос в принципе в эволюционистике не проработан. Вот хочу его как-нибудь Кунину задать. Ставился ли вопрос о том, когда
Позовем его к
достаточно?
нам в эфир.
А?
Позовем его к нам в эфир.
Да.
Так, а давайте зададим вопрос от зрителя еще у нас есть. Значит, он нас немножко возвращает назад. И, видимо, Володя, это к тебе вопрос. Расскажите, в чем сильные стороны французского чат-бота «Мистраль»?
Ну, честно говоря, у него главная его сторона, то есть они периодически его тестят, вот, периодически они его выпускают, по-моему, каждый год. Вот. Но вообще это хороший чат-бот, и самая его главная сторона, и самая его лучшая сторона, он автономный. Вот. То есть его можно скачать, установить на свой, его можно даже откомпилировать самому. То есть он, собственно, готов работать на той базе и на тех параметрах, которые у него есть. То есть ему точно не нужно облако. Его можно к облаку подсоединить, но он может работать без облака. Вот. Объем у него, если я правильно помню, 230 гигабайт, то есть, ну, в общем-то, на любой, даже не самый продвинутый ноутбук он встанет. Вот. Устанавливается он довольно просто. Вот. Преимуществ у него никаких особых я не знаю. То есть, чтобы он там как-то очень там супер в чем-то был продвинут, и в чем-то он особо превосходил тот же самый DeepSeek, я этого не знаю, но он автономный. И что еще с ним, конечно, вот все-таки одно преимущество у него есть, вот, с ним очень, пожалуй, с ним удобнее всего проводить файн-тюнинг. То есть, если вы подготовите ему новый датасет, Вот, то вы можете его вообще весь переобучить, вот, потому что ведь когда вы работаете с облачным этим самым, там не всегда вы можете переобучить систему, там, то есть в некоторых случаях можете, там вас еще и остановят, там и так далее, вот, потому что, ну, то там свои есть ограничения, то есть, а здесь нет никаких ограничений, то есть вам не нужно IP, вам просто вы грузите в него датасет и переучиваете, это ваше все. Но вот когда появился DeepSeek, там сразу, я вот помню, в Nature была такая большая статья, там DeepSeek про и контра, да? Вот, первое, что написали ученые, они сказали, ну это же классно, мы же его научим на своих данных. Вот, и это можно сделать с Мистралем.
Так, еще раз напоминаю, что можно прямо сейчас задать вопросы Владимиру Александру. Вот, призываю всех поставить нам лайк, и, значит, подписаться на наш канал, чтобы и эту трансляцию увидела как можно больше зрителей. Она останется на нашем канале, даже когда это уже будет не стрим, а просто видео. Вот, и, соответственно, каждый понедельник мы встречаемся в 19:00 по московскому времени. Вот, значит, Саш, есть ли у нас какой-то завершающий вопрос?
Ну, самый главный вопрос, на мой взгляд, вот я бы хотел понять, как бы, может быть, Володе задать, собственно, это как вопрос, что вот сейчас собирается этот самый парижский саммит по искусственному интеллекту, там будет, наконец, уже политики всерьез за это взялись, поняли, что это серьезно, как и криптовалюты там те же самые, да, вот, что-то поменялось, наконец, в мозгах. И там сейчас будут приниматься какие-то, видимо, ну, если не решения, то, по крайней мере, направления как-то определяться. Но как можно заниматься сейчас вопросами управления развитием искусственного интеллекта и связанных с ним технологий, если мнения даже специалистов, даже узкопрофильных специалистов настолько сильно расходятся, что они прямо вот прямо противоположные в отношении прогнозов? Какое может быть управление? Как оно вообще возможно, если скорость развития этой технологии так велика, что за время, с момента, когда они закончили готовить доклад 5 декабря, до момента, когда они его опубликовали в январе, уже вышли нейронки, значит, от Open, значит, AI, да, значит, O3, значит, от DeepSeek, значит, и они вынуждены прямо на ходу в этот доклад вписывать, значит, пока верстался номер, тут еще вот что-то прилетело. Как можно на этом фоне чем-то управлять? Возможно ли это в принципе?
Если вы меня спросили вот об этом, да, я бы сказал, что ничем тут нельзя управлять. Потому что это, ну, я не знаю, это все равно, что черпать там жидкую грязь пригоршней. То есть вот ты ее черпаешь, она вся протекает у тебя между пальцев, и остается, конечно, какой-то слой там на руках. Вот. Но какое он имеет отношение ко всей луже, я, честно говоря, не знаю. Вот. Все абсолютно аморфно.
То есть все,
То
что сейчас
есть...
происходит, говорит нам о том, что нам всем нужно учиться срочно жить в условиях постоянного изменения, как бы, причем такого кардинального и революционного, и ничего больше, никакой стабильности. Ну, то есть это есть и в политике, и в технологиях. Видимо, как-то так.
Ну, видимо, да. То есть нам надо полагаться. Вот тот случай, когда правительство бессильное, нам придется заниматься управлением самостоятельно.
Ну что же, на этой оптимистичной ноте я говорю вам спасибо за беседу, вот, а зрителей призываю на нас подписываться, ставить нам лайки, вот, чтобы наш стрим увидели другие зрители. И до встречи в следующий понедельник в нашем стриме «Все сложно». Спасибо, счастливо, коллеги.
Спасибо.
Все сложно. Стэ Ингвариан.